трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Меня зовут Евгений Бунтман. Это «Особое мнение». Должно было быть «Особое мнение» Максима Шевченко, который еще к нам присоединится. И вместо журналиста Максима Шевченко пока журналист Ольга Бычкова. Оля, привет.
Привет, добрый вечер.
Начнем с главной темы этой недели. Голунова отпустили. Генералов отпустили с их насиженных мест, уволили. Это победа или вчерашний митинг и разгон его перечеркивают все?
Это, конечно, разные истории. То есть, они понятно, что они все объединены в один сюжет. Митинг, Голунов, разгон, полицейские, 228-я статья и так далее. Но, конечно, их надо разделять. Отставка сегодняшних двух генералов, двух высокопоставленных, скажем, полицейских, о чем Колокольцев говорил позавчера и что сегодня одобрил Путин, это, конечно, победа, даже если это игра в стрелочников.
Ну, хорошие стрелочники.
Ну, генералы. Хорошие стрелочники, откормленные.
Начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, господин Девяткин, и, ну, то есть, главный по наркотикам в России, соответственно, по борьбе с наркотиками. Ну, или, не знаю, или по наркотикам уже, учитывая, что...
В Москве полицейские, по наркотикам,
главное. Да, полицейские подкидывают. В Москве. И начальник УВД по ЗАО Москвы.
Ну, можно их назначить стрелочниками, отстранить от работы, уволить, не знаю, отправить на почетную пенсию на хороших условиях, а потом через там год, другой, тихо вернуть в какую-нибудь, ну, как там обычно это у них бывает, в какую-нибудь там компанию, кем-нибудь, ну, мало ли там, в общем, вариантов много. И на этом все, закончить эту историю.
А не все, если их посадить?
Нет, я не об этом. Я не призываю их сажать вот именно этих начальников, потому что я не знаю, какая у них там вообще степень вины в этом всем. В этом кто-то должен разбираться. Но даже вот само отстранение этих людей от работы, увольнение и отстранение от работы тех полицейских, которые были вот там вот в самом низу и которые непосредственно составляли протоколы, подбрасывали пакеты, арестовывали, задерживали, там, конвоировали в суд, открывали дело. Даже эти небольшие события, они все равно являются, конечно, победой. Каждый маленький шаг такого рода является победой, потому что лучше, чтобы он был, нежели чтобы его не было. Потому что нет никаких сомнений, что в следующий раз, когда какого-нибудь другого полицейского рука поднимется с очередным пакетом в чей-нибудь рюкзак, то, конечно, эта рука, в общем, она зависнет.
Еще и подумает.
Она подумает, да. Она зависнет в воздухе и, может быть, вернется обратно. Потому что, конечно, такие примеры, примеры действуют, конечно, очень показательно. Другое дело, что этого совершенно недостаточно. Конечно, у этих полицейских, которые вот там вот все это непосредственно своими руками осуществляли внизу, у них, конечно, должны появиться имена, фамилии и отчества.
Ну, у них есть имена практически. Вот все, кто подписывал, там есть несколько имен.
Но они есть пока, как я понимаю, исключительно в социальных сетях, где сейчас все люди говорят, вот посмотрите.
В уголовных делах и приказах об увольнении их пока нету, да?
Да. Но и понятно, почему их нет. Потому что это уголовное преступление, которое должно быть расследовано по всей... Это не административное решение, как с начальником. Это уголовное преступление, которое должно расследоваться. И все это должно быть сделано быстро и публично. Вот хотелось бы, чтобы это тоже произошло. Я надеюсь, что это произойдет, кстати говоря. Потому что, конечно, президент Путин, министр Колокольцев и так далее, они совершенно не должны и не хотят нести ответственность вот за этих достойных людей, которые так высоко профессионально работают. С какой стати они им сдались?
Ну, это правда. И можно будет потом сказать, что это перегибы на местах. Вот мы вскрыли нарыв в ЗАО по Москве и вообще в Москве.
Ну, да, оборотни в погонях.
Как будто наркотики не подкидывают по всей России.
В погонях, я сказала. В погонях, да. В погонах. Другое дело, что, да, действительно, нужно что-то делать с этой 228-й статьей, потому что она, конечно, ужасная.
А это что абсолютно...
Ну, что? Ты меня спрашиваешь? Я не специалист. Я знаю, что специалисты уже говорят, что с этим можно сделать. И каким образом можно написать законы и уголовные статьи, и эту статью тоже каким-то образом переписать, с тем, чтобы все-таки велась какая-то борьба с наркодилерами, а не велась борьба при этом с несчастными гражданами, незаконными средствами. Ну что, нет таких способов, что ли? Ну, наверняка они существуют.
Ну, мне слабо верится, что как-то будет изменено настолько, что 228-я статья перестанет быть народной. И, ну, она называется народная 228-я статья, потому что большинство обитателей зон это 228-я статья. Не убийство, там,
да,
не грабеж.
Не даже экономические преступления, хотя их тоже очень много, но и эти экономические преступления, они тоже подсовываются по 228-й статье.
Но если у нас есть декриминализация экономических преступлений, да, вот это вот медведевское в том числе, то здесь-то никогда не шла об этом речь. Наоборот, все увеличивают и увеличивают. И полицейским приходится все больше и больше подбрасывать.
Да ты...
Сильно, нет, наоборот, да все меньше все равно, и меньше подбрасывать.
Да им какая разница, сколько подбрасывать? Что там, плюс-минус сколько-то грамм, это что, чей-то карман, что ли, тянуло когда-то? Дело же не в этом. На любую декриминализацию найдется своя криминализация. Это дело не в этом. А дело в том, что... Я надеюсь, честно говоря, все-таки, хотя меня все убеждают, что это иллюзия, но я надеюсь на то, что...
Ну, мы не можем
я надеюсь на страх, знаешь? Вот я надеюсь на страх, потому что...
Я просто хотел предупредить, что мы не можем проповедовать легализацию, например, потому что это незаконно.
Нет, мы ничего не будем проповедовать. Мы будем проповедовать исключительно страх людей, которые прекрасно понимают, как устроен мир, как устроена жизнь и как устроена их собственная правоохранительная система, где они работают, или там в государство, где они пишут законы, например, какие-нибудь люди, да, или где они их исполняют, какие-нибудь люди, и депутаты, или чиновники, или полицейские. И они просто должны, в конце концов, испугаться за себя и за своих детей, ну, черт побери. Потому что если это уже тысячи или десятки тысяч дел по всей стране, то ну, какова вероятность того, что это не докатится до твоего сына, который там кому-нибудь наступит на ногу в ночном клубе. Ну, а у тебя какие-нибудь будут высокопоставленные враги, или там ты кому-нибудь наступишь на ногу где-нибудь в каком-нибудь кабинете. Я надеюсь на это, честно говоря, потому что ну, как-то, ну, люди же, конечно, глупые некоторые, но не совсем же они идиоты.
Может быть, но мне как-то всегда казалось, что в этих случаях, ну, скажем, если сын какого-нибудь большого полицейского начальника наступит на ногу сыну полицейского начальника побольше, то это решается другими способами, там, влиянием, заносом каких-то взяток, невзяток, что люди не рассчитывают на верховенство закона.
А вот у нас есть пример Кокорина с Мамаевым. Ну, чуваки всегда были в шоколаде, понимаешь, и чувствовали себя совершенно прекрасно. А нет.
Но нашлась рыба побольше?
Конечно. На любую крышу найдется крыша побольше, естественно. На любую акулу найдется страшный кит или подводная атомная лодка. Ну, что-то нет. И эти люди знают это гораздо лучше, чем мы с тобой, потому что мы это знаем в основном теоретически, а они прямо весь механизм знают до последней гаечки.
Про Кокорина с Мамаевым, кстати... По-твоему, это справедливо, то, что они сидят и еще посидят некоторое время? Или это скорее на поводу общественного резонанса пошли?
Я думаю, что это пошли на поводу даже не общественного резонанса, а просто... Ну, тоже Кокорин с Мамаевым никого попало, там стульями били. Понимаешь?
Ну, не повезло.
Да, не повезло, если бы они били Васю
Плотность
Пупкина.
Плотность чиновников в центре Москвы весьма высока.
В кофеманиях во всяких ваших. Если бы они Васю Пупкина какого-нибудь безымянного побили бы стулом по голове, наверное, бы Вася Пупкин не смог поднять такую волну, прежде всего, конечно, кабинетную волну. Ну, так вот, да, не повезло чувакам. Но это тоже хорошая история, потому что каждый чувак должен понимать, что ему тоже может не повезти в любой конкретный момент. Чем больше таких историй, тем лучше, потому что они маленькие, локальные, как правило, ни к чему системному и генеральному не приводят, но кого-то иногда удерживают от каких-нибудь плохих поступков. Пускай.
Так что все-таки произошло? Это случайно получилось в установленную справедливость и справедливое возмездие, да, справедливое возмездие за совершенное? Или это вот так вот сложилось социал-дарвинистской?
Ну, если мы считаем, что людей бить стульями по голове нехорошо, то, конечно, да. Конечно, справедливость восторжествовала, но пускай она делает это чуть более часто.
Ольга Бычкова и после небольшой паузы Максим Шевченко займет место. Спасибо большое, Оля.
Где?
Там! Реклама!
Поселок бизнес-класса «Роза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Роза Фэмили Парк». Звоните 495-182-6000. 495-182-6000.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
В студии по-прежнему Евгений Бунтман, зато напротив меня теперь Максим Шевченко, журналист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждали с Ольгой Бычковой всю историю с Голуновым, с посадкой генералов и 228-ю статью. Давайте очень-очень коротко, потому что уже...
Очень конспективно.
Конспективно про генералов в первую очередь. Что будет дальше?
Как один Голунов двух генералов прокормил, то есть посадил, точнее. Да,
Салтыков-Щедрин. Да, я тоже об этом сегодня думал.
Салтыков-Щедрин является главным все-таки сюжетным бытописателем нашей страны во все ее времена. Нет, я думаю, что в этой истории вообще с Иваном Голуновым есть несколько составляющих, несколько линий, которые возникали параллельно, а потом, возможно, переплелись. Сначала это, возможно, скорее всего так, это заказ и беззаконие против Ивана Голунова, который занимался расследованиями. Он человек достаточно скромный такой, ну, замечательный, конечно, вы статьи читать не просто без специальной подготовки, потому что он как бы детально и дотошно входит всегда в детали, но в целом это, конечно, очень мощное, серьезное расследование. Понятно, что он задевал интересы, как бы невзирая на имена, всех подряд. И поэтому первое, что каким-то операм заказали. Но дальше возникает конспирологическая составляющая. Дело прогремело в день, когда Путин публично хотел присягнуть Си Цзиньпиню. Когда планировалось, что вторая мюнхенская речь гремит с трибуны Петербургского экономического форума в присутствии товарища Си, который это поддерживает. И по итогу мы видим, что медиа упоминание Ивана Голунова решительно просто там задавило медиа упоминание второй мюнхенской речи и возможного пакта там Путин-Си Цзиньпинь. Тем более, что и сам, как говорится, плюс одновременно элита, либеральная большая элита в лице Кудрина или на завтраке Сбербанка открыто просто издевались над нацпроектами. Кудрин заявил, что нацпроекты типа никакого экономического развития вообще не дают, и вообще никто не верит в их реализацию. Там не так дословно, естественно, чтобы его пресс-секретарь сейчас не привел претензии, но смысл еще был такой.
Близко.
Да. Плюс к этому... Как бы одновременно, я думаю, что дело Ивана Голунова нанесло с какого-то момента, все стали понимать, что чем дальше оно как бы длится, тем меньше у Сергея Семеновича Собянина в этой ситуации и у всех его подчиненных, как говорится, а остаться чистыми и такими хорошими, современными, либеральными лидерами развития Москвы.
То есть, если суммировать, то какие-то...
Я думаю, что сначала опера, какие-то опера по заданию какого-то своего начальника решили какую-то журналистишку просто, как говорится, проучить и наказать.
Ну да, их пруд-пруди, в общем.
Но когда вышел там Илья Азар, когда вышли другие люди, когда выяснилось, как вот в телеграм-канале своем я сразу написал, когда через два часа выяснилось там, какие, собственно, журналисты выступили, что власть оказалась перед лицом единого фронта ведущих просто медиа России, независимых, которые именно еще медиа элитных. Не...
С форумом еще красивая картинка рифмуется, когда да. журналисты, наши коллеги с бейджиками вот этого форума, стояли в одиночных пикетах у гостиного двора.
В одиночных пикетах, очередь эта прекрасная на Петровке 38. Поэтому я думаю, что начиналось все с интриги, такой как бы персональной, да, а закончилось все масштабной войной элит и политическими заявлениями такого масштаба, которые имеют для нашей страны серьезные последствия. Вот то, что заявлялось на форуме, или то, как была буквально запихана в этот скандал путинская речь, которая планировалась как историческая, мне, конечно, трудно поверить, что это случайные события и не связанные. Плюс к этому сразу какая-то часть элиты... Ведь понятно, что и Наиля Аскерзаде, и все остальные без сигнала откуда-то сверху не надели бы на себя эти майки, я Иван Голунов там, и все такое прочее, и не началась бы вся эта кампания, и Рада Зейналова, или Ольга Скобеева там наперебой начинали, значит, как говорится, клясть систему внезапно, да, и вот несправедливость по отношению к журналисту, журналистская солидарность. Мне кажется, что все-таки этот конфликт серьезный двух огромных группировок, однако из которых ориентирована на Запад, как на главного партнера, и вторая, которая вот в лице Путина попыталась переориентироваться хотя бы частично на Китай в присутствии одного из самых влиятельных людей мира, ну, наверное, второго по влиянию человека, я думаю, Си Цзиньпинь, а там еще, кстати, еще с Трампом и померится, кто из них повлиятельнее-то будет. Я думаю, что это привело к очень серьезному катаклизму политическому.
То есть Иван Голунов невольно завалил не только двух генералов, но и отношения России с Китаем.
Когда в Тунисе арабская весна началась с того, что там где-то у кого-то, помните, там что-то такое перевернули, а потом он в знак протеста там самосожжение, да? То есть, казалось бы.
А потом все одно за другим.
Потом понеслось, потом к этому как бы сначала начинает тлеть, а потом в это включаются уже большие игроки, которые понимают, что ситуация-то суперинтересная, ее можно разыграть и так, и так, и
считает возможным оседлать это.
А?
И считает возможным оседлать эту ситуацию, да?
Ну, оседлать или разжечь, наоборот, сильнее, дискредитировать своих оппонентов, нанести удар. Тут сразу столько как бы фигур оказалось под ударом. Там, Собянин оказался под ударом, его правительство оказалось под ударом, Росгвардия вчера, которая более комичного зрелища.
Что вчера вообще? Зачем это нужно было делать? У вас есть какое-то объяснение?
У меня объяснений нет, кроме того, что это... Ну, опять-таки, две версии. Первая, это обычно, что это просто маразм. Ну, как там, ты кого привел? Ты что, американца, иностранца привел? Давай, уводи его отсюда. Или вот эти вот, как они по пять человек ходили, держась, значит, руками за плечо друг друга.
Как слепые.
Как в фильме, точно. Как в фильме «Легенда о Тиле» слепые так шли. Помнишь там, да? Вот был такой момент. И великий фильм такой был Алла Военноумова. И там недоумевающие люди, как они каким-то старушкам, там, шахматисткам, как мне рассказывали, там их, значит, попытали взять, там, как они людей отрывали. Ну, «На дожде» есть такой прекрасный 15-минутный фильм, который просто можно смотреть, наслаждаясь, там, как итальянскую кинокомедию. Потому что поверить в то, что ты видишь, что в саду Эрмитаж вот это все происходит, просто невозможно, нереально. Это, естественно, удар по Росгвардии, который сегодня оправдывается, по правительству Москвы, которое, очевидно, несет за это прямую ответственность. По всем людям, которые отвечают, назывались фамилии Горбенко, назывались другие фамилии, с кем там якобы велись переговоры, да, о демонстрации, которые не согласовали.
Нет, этого. Но все-таки я понимаю, что может быть маразм, но когда люди стояли в пикетах вот в этой очереди, упомянутой вами, на Петровке 38, их никто не трогал. Вот в первый день только чуть-чуть трогал,
а на этот решили, день что уже это началась упал, большая, уже началась большая игра. Вот я вижу, что российские кланы, которые составляют как бы единое элитное пространство, казалось бы, на этом деле Ивана Голунова просто начали друг друга топить и публично уничтожать. Там трясущееся лицо Колокольцева, который буквально там оправдывался как школьник. Мне напомнил Светлану Орлову, которая год назад после выборов, помнишь, это там не смогла, где-то не доработала. Вот так стоит министр внутренних дел, и вот так же это самое делает. Когда заставили сегодня Бортникова рассказывать, что по нашим данным оперативных мероприятий не проводилось, все побежали оправдываться, потому что они поняли, что вдруг вот это дело... как бы молодого журналиста, талантливого, там, вдруг оказалось тем самым мальчиком, помнишь, который как бы пришел, ткнул там в плотину, и внезапно по ней пошла трещина. И вдруг все поняли, что сейчас может палиться вода.
Ну, им ткнули.
Ну, он просто подошел.
Невольно, да.
Ну, понятно, да, понятно. Там все с самого начала. Причем, вот если анализировать, просто вот так вот последовательно по шагам это дело разбирать, ты видишь, когда там возникает фальсифицированная фотография. Потом внезапно эти, значит, химические наркотики меняются на кокаин. Кокаин становится 5-37 граммов, чтобы, значит, особо крупные. Потом там, значит, отказываются взять там смывы и срезы, да. Потом, значит, еще там что-то происходит. Как будто кто-то, знаешь, так вот подбрасывает сознательно какие-то еще...
Ну, работали же, наверное, как всегда просто. Они же всегда так работают. И подбрасывали всегда. И приговоры вот так же...
Когда это волновало, когда это волновало всех этих придворных журналистов? Они так все забегали и заголосили, только потому, что им сверху где-то кто-то в каком-то кабинете сказал, надо бегать, голосить, надо, как говорится, вот сделать вид, что это вот так вот. Но я считаю, что вот ключевой конфликт был в Петербурге, когда Кудрин сказал, нацпроекты – это ерунда практически, они никакого значения для экономики не имеют, а Путин, а речь Путина, его публичная присяга как бы китайскому вектору была сорвана. С одной стороны, делом Ивана Голунова, а с другой стороны, заявлением товарища Си Цзиньпиня о том, что он сторонник глобализации, Трамп его друг, и вообще, как говорится, посмотрим, как там все будет.
Давайте за ближайшие две минуты. 228-я статья с наркотиками, вот эта народная статья. Я у вас видел в телеграм-канале...
Самая массовая статья.
Я не знал этого выражения, набор имама, когда подбрасывают пакетики.
Граната и пакетики граната, да.
В Дагестане, на Кавказе. Это... Что делать с 228-й статьей?
Не, ну слушайте, наркоторговцев надо наказывать. Наркоторговцев надо наказывать, но, во-первых, я считаю, что если у человека даже находится на хранении там, какое-то количество, там, ну там 5-37 кокаина, и как бы при этом не доказано, что он кому-то продавал или передавал эти там вещи, да, то я не думаю, что надо бросать в тюрьму на такие страшные сроки. Вот, и вот есть история, просто очень простая.
Разграничить
вопрос. Да, вот знаю массу, конечно. То есть я думаю, что надо смягчить наказание для тех людей, которые не представляют общественной там опасности, очевидно, были втянуты в употребление или в какой-то оборот наркотиков там и так далее. А есть крупные наркоторговцы, которых очень редко ловят. У нас, как говорится, вот помните, там в Аргентине 389 килограммов кокаина диппочтой Министерства иностранных дел Российской Федерации было обнаружено.
Вот это,
а я не знаю, там кто был наказан. Какие-нибудь фамилии вы помните, Женю, вот так вот как-то там припоминаешь там?
А фамилии наказанных?
Почти 390 килограммов кокаина в диппочте, значит, там на этом самом, на территории консульства, если мне память не изменяет.
Именно так.
Да. И где, как говорится, это огромная партия. Что там, это два пакетика, что ли? Поэтому я думаю, что крупные наркоторговцы все крышуются силовиками. Все находятся в теме как бы государственного оборота. Я думаю, что эта ситуация не только Российской Федерации, это ситуация повсеместная в мире. Наркоторговля, проституция, торговля оружием и торговля невольниками рабочей силы – это четыре фактора, которые позволяют правящим мировым элитам оборачивать огромные суммы наличных денег, создают такую нелегальную параллельную теневую экономику, в которой крутятся триллионы, я думаю, наличных денег. Самых разных там. Долларов, евро, не знаю, юаней там, чего хочешь. И это поощряется. Наркоторговля используется для тайных войн. Мы знаем, золотой треугольник возник для финансирования секретных операций во время Вьетнамской войны. Там афганский героин там возник сейчас в ходе вот афганской войны. Ну и так далее, и так далее.
Но поэтому, про колумбийский мы даже не будем
поэтому,
говорить.
Поэтому, когда ты спрашиваешь про 228-ю статью, могу сказать, само государство, сама политическая система и является главным наркоторговцем и главное... И самым главным виновным в деле наркотизации, в частности, молодого поколения.
Максим Шевченко, журналист. Мы вернемся через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я Евгений Бунтман, а рядом со мной в студии Максим Шевченко, журналист. Давайте поговорим про Дагестан и Чечню. Что происходит?
Я думаю, что в ситуации общего кризиса государства лидеры Чечни, это Рамзан Кадыров и Магомед Даудов, показали, что они совершенно не нуждаются ни в какой федеральной власти и сами могут решать все проблемы с соседним дагестанским народом. Государство, на мой взгляд, стояло федеральное в стороне там и что-то с важным видом, как говорится, мычало. Когда был знаменитый диалог между Магомедом Даудовым, известным как лорд, который в сопровождении бойцов чеченского СОБРа, это элита, надо понимать, Кадыровской гвардии, приехал туда, значит, когда там сломали ночью табличку,
установленную
совершенно законно, между прочим, потому что это на самом деле территория Чеченской Республики, это даже многие дагестанцы признают, и вопрос, кто это сломал, и когда вот это вот диалог там, через мой труп уберете табличку, и когда дагестанец, вот за что я люблю дагестанцев, за это отсутствие чинопочитания, потому что там, сказал, надо и табличку уберем, и твой труп уберем, там, и так далее. Но это нормально, в этом нет даже, вот я так понимаю, что Магомед не обиделся сам на это. Это как бы на Кавказе нормальный такой разговор, который может закончиться абсолютно чаепитием, дружбой, братанием там, и так далее. Каждый как бы проявляет... Нет, ну нет. Каждый проявляет свое достоинство, потому что там стояли за этим стариком, стояли, значит, там серьезные тоже люди, я не знаю, там аварцы, кумыки, там разные вокруг Кизляра живут, там
шумадинские села. Я не разбираюсь во внутренней кавказской политике.
Я уверен просто, что те территориальные споры, ситуации на Кавказе, которые не решаются годами, десятилетиями федеральной властью, просто решили как бы ускорить их решение.
Но это на самом деле должна решать федеральная власть. Это же спровоцировать и те.
А я объясняю, как решать. Первый, по-моему, или какой-то съезд народов Дагестана, я не помню, который был в начале 90-х годов, решил. Вот половина, значит, Хасавюрта, Ауховский район, или Новолавский район, чеченцы это Ауховский район называют, и два села, значит, Казбековского района, это чеченские села, откуда чеченцы были вывезены насильно в 44-м году. Они не требуют это даже присоединения к Чеченской Республике. Таких радикальных требований, наверное, они звучат. Нет, они просто требуют хотя бы нормального администрирования, чтобы им вернули их дома. И было решение съезда народов Дагестана. Там три народа. Лакцы, аварцы, чеченцы. Лакцы уходят, аварцы остаются, чеченцы приходят.
Куда уходят?
А для них специально выделялись деньги, им в районе Махачкалы строились целые огромные, значит, там поселки, должны были построиться. Или Влахский район, откуда их тоже насильно переселяли, это не добровольно они туда заселились в 44-м году, тоже, между прочим. Их насильно под конвоем и аварцев из горных районов, и лаксов переселяли в чеченские дома вопреки их воле. Потому что на Кавказе занимать чужой дом, это считается вообще невозможно.
На Кавказе после 44-го года вот так вот все перемешано, и все живут...
Не все, допустим, когда чеченцы, ингуши вернулись или балкарцы вернулись, то грузины, которых насильно заселили в их дома, это известно, им вернули ключи, сказали, наконец-то мы можем уйти спокойно, вот, пожалуйста, хозяева, забирайте свои дома. Я не слышал о конфликтах между чеченцами, ингушами и там грузинами, которых заселяли в чеченские дома.
Но тогда черкесы попросят Сочи.
Это разные вещи. Еще раз, насильно выселенные чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, если в отношении карачаевцев, балкарцев я не знаю таких острых ситуаций, хотя там есть там межселенная территория, это тоже, ну вот эта ситуация острая. В отношении ингушей это, безусловно, пригородный район, откуда они в 1992 году, многие из них покинули в ситуации гражданской войны фактически. А в отношении там чеченцев нет такого острова, хотя в начале 90-х она была. Но тогда убитые Магомед и Надыр Хачилаев из чеченской стороны были, значит, там Джохар Дудаев и тех, кого они писали, сняли это напряжение. Между лаксами и чеченцами тогда не возникло такой конфликтной ситуации острой, договорились. И было решение съезда народов Дагестана. Тогда Магомед Али Магомедов был руководителем Дагестана. Это решение много уже десятилетий, третье пошло, не исполняется и саботируется. Хотя деньги на это выделялись неимоверные.
Кем саботируется?
Деньги властями Дагестана, в первую очередь. Деньги украдены. Это сотни миллиардов, если не больше. Выделялись на эти строительства лакских поселков. С лакцами вели там разговоры там, и так далее. И главное, все согласны были. Это власть сознательно. Власть не решает эти конфликты, которые ей являются наследием трагической истории. Поэтому я думаю, что те люди, которые реально являются лидерами своих народов на данный исторический момент, решили каким-то образом сделать шаг вперед. Чтобы эту тему поднять, заострить ее. Я думаю, что это вот такая у меня версия, потому что я не верю, что между чеченцами и аварцами, например, или там кумыками, это кумыкско-ногайские старые земли, потом были казачьи станицы, значит, там Шелковская и Кизлярский район. Это
может быть конфликт?
Конфликт, конечно, может быть везде. Люди везде горячие, и там люди с оружием были. Но я уверен, что сядут и договорятся. Просто с чиновниками договориться невозможно.
Ну вот смотрите, вы в этой студии когда-то вы говорили, что нет никакого конфликта между чеченцами, ингушами и за границей.
Между народами конфликта нету. Есть конфликт между бюрократией, которая не является народами.
Ну, понятно, что в Ингушетии больше конфликт.
Я думаю, чеченское руководство готовилось
Евкуровым.
Чеченцы тщательно готовились к этой ситуации. Недаром освобождение Аюба Титиева, которое, конечно, было воспринято очень позитивно в чеченском обществе, совпало. Вот буквально два дня проходит.
Это, кстати, о подбрасывании наркотиков.
Да, возникает эта ситуация. Кстати, о подбрасе наркотиков именно в субботу, когда в Москве Голунов, значит, сидел...
Мартин Кочесока.
Да. Мартин Кочесока в Нальчике, понимаете. Спасибо Эху, что сразу вступилась тоже за сопротивление. Представитель демократического народов России. Причем Мартину открыто просто говорят, они даже не стесняются. Ему вот он арестован за его политическую позицию, за его общественную деятельность.
Еще одну тему давайте быстро попробуем обсудить. Давайте. У нас, к сожалению, не так много времени на все сегодня. История с танкером в Оманском заливе. Подбили танкер, это уже второй раз происходит такая история, какой-то странный саботаж. США вот сейчас, ну не то, что напрямую обвиняют Иран, но подозревают Иран. Вы можете объяснить, что вообще происходит? Кто подбивает танкеры, которые ходят через Ормузский
пролив? Кто подбивает, я не знаю, но у меня есть версия.
Кому выгодно?
На мой взгляд, Ирану это невыгодно совсем, чтобы именно с иранской стороны...
Почему невыгодно?
Потому что это повод для войны против Ирана. Раз. Но если мы возьмем Горный Йемен, в Горном Йемене уже несколько лет совершаются чудовищные гуманитарные военные злодеяния с саудовскими войсками, так называемой арабской коалицией, которая поддерживается США и Израилем.
Ну, я пока не очень понимаю связь. Йемен чуть-чуть в стороне.
Он совсем не в стороне. Поверьте, на современном катере несложно там доплыть. Угу. Я считаю, что это проявление той чудовищной войны, которая там ведется. Саудовские войска совершают там жуткие преступления. Там проводятся массовые бомбардировки. Туда не пускают представителей международных гуманитарных организаций. Там существует блокада, причем там голод, там медицинская катастрофа совершенно гуманитарная. По некоторым сведениям, там чума, и туда вакцина попасть не может.
Это все справедливо.
Удар по коммуникациям, который имеет огромное значение для Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, угу. Которые являются главными поставщиками нефти и главный транспортный
путь. Это
проявление войны.
Да?
Вы что, не знаете, что повстанцы с помощью беспилотников или ракет обстреливают аэропорт Ир-Рияда, там атакуют другие места? Их убивают. Их убивают в Горном Йемене. Против них применяются самые современные виды вооружения. И они отвечают таким образом. Но это большая война.
Это настолько большая война, что...
Это война, которая абсолютно табуирована. Потому что про нее вам не напишут мировые СМИ, которые, естественно, куплены на деньги Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
Очень много писали, много месяцев писали.
Не пишет никто про преступление коалиции, этой вот арабской коалиции, никто не пишет. А это реальные гуманитарные военные преступления, которые там совершаются. Поэтому, но это одна версия. Угу. Вторая версия, что кому-то надо сейчас спровоцировать войну. И не секрет, что Иран их поддерживает. Поэтому связь может
быть и такая. Потому что там шиитские повстанцы, я правильно
помню. Ну, они не совсем прямо шииты. Они так на грани шиитов-суннитов. Угу. И их, кстати, многие в суннитском мире тоже поддерживают. Честно вам скажу. Но там еще, конечно же, это могут инициаторами, ведь никто не взял на себя ответственность. Если бы это были повстанцы, то повстанцам, наверное, самое оно, торпедировав там танкер, сказать, вот мы там, это мы хотим обратить внимание, это наша война там и так далее. Да?
Ну, там как бы можно.
Ну, что-то мы не видели роликов.
Может быть, две цели. И повстанцам хорошо, и с Ирана снимается ответственность дружественного.
Нет, ну почему нет? Ну, это война. Mm-hmm. Жень, на самом деле, очень страшная война ведется. Второй момент, что это какие-то группировки, которые являются инструментом спецслужб, которые пытаются разжечь войну против Ирана. С другой стороны, сейчас еще США не готовы к войне против Ирана. Они не готовы к атаке Ирана. Там нет группировки авианосной. Там нет концентрации таких войск на территории Саудовской Аравии. Я не верю, что Саудовская Аравия будет атака Ирана с территории. Это очень опасно для Саудовской Аравии. Да. Если они будут атаковать, то, возможно, они хотели бы атаковать с территории Грузии, например. Там, вот, ну, самое простое. У них есть под ударом находятся их коммуникации и база на территории Ирака. То есть, если будет война, то иранцы, естественно, и шииты Ирака в стороне не останутся, поверьте. Поэтому я вижу, что чисто тактически, вот стратегически, американцы не готовы к войне. Но кто-то войну, как говорится, поводы бросает. Может быть, это надо для внутриамериканского употребления. Трамп не хочет войны с Ираном.
Может, об этом многие пишут.
Может, это какая-то группировка внутри США, которая подталкивает президента США к решению неизбежному. Потому что из-за нефтяных коммуникаций несколько раз война начиналась уже, там, в 70-е годы, там, и так далее. Кто-то подталкивает Израиль с Ираном к прямому конфликту. А я не верю, что и Израилю, и Ирану хотелось бы воевать между собой, несмотря на все громкие фразы. Потому что для народа и Израиля, и Ирана это приведет, ну, к тяжелым последствиям. Несмотря сколько там не потрясай на митинге, а все-таки атаки...
Ну, взаимное уничтожение, наверное, никто не хочет.
Ну, взаимное уничтожение, да. Тем более, что иранские войска или там Хизбалла стоит около границы Израиля, а у Израиля есть авиация, и там ракеты, и ядерное оружие, которое достигает территории Ирана. То есть понятно, что это локальная война тоже такая с нулевым результатом может быть.
Там еще российские моряки оказались на одном из судов.
Ну, это просто, как говорится, контрактники, которые работают на этом.
Не, ну это понятно.
Там не только российские,
там грузинские, островов,
там,
да,
там грузины оказались. Ну, в этом ничего страшного нету. Как раз. Я думаю, что это просто проявление той войны, которая идет по всему Аравийскому полуострову. По крайней мере, в Йеменских горах точно она идет. И повстанцы уже, по некоторым сведениям, переносили боевые действия на территорию Саудовской Аравии. Захватывали какие-то там пограничные города, блокпосты там и так далее. Это очень серьезные события там назревают.
Не все обсудили, что хотели, но, тем не менее, многие. Ничего страшного.
Страшные пробки Собянинской Москвы.
Самое главное обсудили. Журналист Максим Шевченко был со своим особым мнением. И я, Евгений Бунтман, с вами прощаюсь. Спасибо, всего доброго.